Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к евреям. В прошлой передаче мы говорили о первых 9 стихах 6 главы, в которых автор поднимает вопрос о необходимости, как здесь сказано, держаться спасения. Причем формулировки, которые здесь приведены, довольно трудны для понимания. Ходжес, один из исследователей послания к евреям, приводит 4 из имеющихся возможностей истолковать эти стихи. Защитники идеи о том, что спасение потерять возможно, понимают начало 6 главы как прямое указание на то, что подобная возможность имеется. Однако Ходжес не разделяет эту точку зрения, говоря о том, цитирую, что она не может быть принята в свете имеющихся в Библии заверения о том, что спасение, будучи делом Божьим, необратимо. Второе возможное толкование данного отрывка заключается в том, что здесь автор предостерегает против такого поверхностного и неискреннего уверования, которое дает лишь вкусить спасение, но не стать его истинным причастником. В частности, такая точка зрения приводится в комментариях Скоуфилда. Третья возможность – это считать выраженную автором мысль в качестве гипотетической, то есть в качестве предположения, что если бы христианин потерял свое спасение, то путь к новому покаянию был бы закрыт для него. И, наконец, четвертая точка зрения заключается в том, что здесь содержится предостережение против опасности отступления христианина от позиций истинной веры и христианского образа жизни, причем до такой степени, что он становится непригодным для последующего служения. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к евреям. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит завершить разговор о 6 главе этого произведения. В наших прошлых лекциях мы говорили о том, что есть верующие, которые на основании текста этой главы делают вывод о возможности потери спасения. Однако я считаю, что в этой главе идет речь о тех плодах, которые спасение приносит в жизнь каждого истинного христианина. Давайте прочтем стихи с 4 по 9. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которого и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчца негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение». Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. На мой взгляд, автор послания говорит здесь о плодах спасения. И если вы хотите убедиться в этом, обратите еще раз внимание на 9 стих этого отрывка. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Мне кажется, что в этом отрывке автор вообще не обсуждает вопрос о спасении. Я полагаю, что здесь он просто описывает спасенных людей. Все содержание этого текста показывает нам, что автор говорит о тех наградах, которые являются результатом спасения. А в 6 стихе автор говорит о невозможности отпадших опять обновлять покаянием. Заметьте, что он говорит не об обновлении спасением, но об обновлении покаянием. Иными словами, автор говорит о плодах в жизни этих людей и о наградах, которые даются им как результат. Главная идея этого отрывка состоит в том, что автор предостерегает верующих от возможности потерять эти награды. «Существует опасность, — говорит автор, — что вся их работа и все их усилия будут разом сожжены, так что не останется ничего, за что они смогут получить награду». Наше спасение можно сравнить с фундаментом будущего здания, здания нашей христианской жизни. Мы можем ограничиться строительством фундамента, но мы также можем строить на этом фундаменте. А для строительства можно использовать 6 видов строительных материалов: дерево, сено, солому, золото, серебро и драгоценные камни. Поэтому я призываю вас задуматься сейчас о том, какие строительные материалы вы используете сегодня. Не строите ли вы из дерева, сена или соломы? В наши дни много церковной работы представляет собой не что иное, как именно такое строительство. Мы очень успешно создаем всевозможные служения и организуем разнообразные мероприятия, но действительно ли наши жизни по-настоящему стоят чего-то в глазах Бога? Будут ли на небесах люди, которые смогут указать на нас и сказать, что они находятся там именно благодаря нашей жизни, благодаря нашему свидетельству, а также благодаря тому, что мы принесли им Слово Бога? Давайте беречься, дорогие мои, чтобы нашими строительными материалами не стали дерево, сено или солома. Есть разница между стогом соломы и драгоценным камнем. Камень очень мал, и вы можете просто потерять его в стогу. Но я боюсь, что многие служители занимаются строительством именно таких больших стогов, чтобы произвести впечатление на кого-то. Один пастор как-то признался мне, что он фактически губит свою жизнь. Каждый год от него требуется представить отчет об увеличении числа членов церкви, о росте числа новообращенных, а также об увеличении пожертвований на нужды миссии. И мне стало так жаль, что этот пастор не может просто углубиться в Священное Писание, чтобы провести больше времени перед лицом Бога. В этом случае он смог бы эффективнее нести своим прихожанам слово, и многие люди смогли бы обратиться ко Христу, а также возрастать в своем общении с Ним. Дело каждого человека будет испытано огнем. И что произойдет в огне с деревом, сеном и соломой? Они вспыхнут и исчезнут в дыму. Именно об этом говорит здесь автор. В 15 главе Евангелия от Иоанна приводятся слова нашего Господа Иисуса Христа, который говорит о том, что Он является лозой, истинной лозой, в то время как мы с вами являемся Его ветвями. Мы должны приносить плод. В 7 и 8 стихах 15 главы евангелист пишет: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Бог хочет, чтобы мы приносили обильный плод. А что Он делает, когда есть ветвь, не приносящая плода? Прочтем 6 стих той же главы. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Бог просто удаляет такую ветвь. Он удаляет ее от места принесения плода. И я вижу, как сегодня Бог делает именно это. Оглядываясь на прошлое, я вспоминаю многих людей, которые усердно работали, но строили именно из дерева, сена и соломы. Хотя я видел немало других служителей, которые работали с чистым золотом. Уже много лет я близко знаком с одним человеком, который когда-то давно являлся очень ярким христианским лидером. А затем он оказался замешан в какой-то нечестной сделке и в результате потерял свое свидетельство, хотя был очень одаренным и порядочным человеком. Я по-прежнему считаю его своим другом, но мне не хотелось бы оказаться на месте этого человека, когда он предстанет на суд Христа, где будет решаться вопрос о его наградах. Также мне вспоминается еще один знакомый служитель. Наряду с прочими его достоинствами, его отличала весьма привлекательная внешность, я бы даже сказал, излишне привлекательная. В конце концов, он оказался неверен своей жене, а впоследствии развелся с ней, заведя роман с другой женщиной. И все это время он пытался продолжать проповедовать и учить. Но у всех его усилий не было будущего, потому что он фактически строил большой сток из сена и соломы. И однажды кто-то просто бросил в этот сток спичку, и от всех усилий этого человека не осталось и следа. Поэтому мы должны быть крайне осторожны с нашей христианской жизнью. Нужно помнить, что мы не можем жить христианской жизнью своими собственными силами. Мы должны сознавать, что Христос является лозой. И если у нас и есть какая-то жизнь, то эта жизнь исходит от Него. А если в нашей жизни есть какой-то плод, то этот плод тоже исходит от Него. Христос сказал: «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». Эти слова мы находим в 4 стихе 15 главы Евангелия от Иоанна. Давайте беречься, друзья, как призывает нас автор этого послания, ибо уже не будет возможности обновлять отпадших покаянием. Они могут сколько угодно проливать слезы, но они уже потеряли свое свидетельство. Например, один проповедник недавно пришел ко мне и рассказал о своей ситуации. В свое время он уехал из родного города и попытался начать служение на новом месте, однако потерпел сокрушительное поражение. Дело в том, что у него завязался роман с какой-то женщиной, и он полностью утратил свое христианское свидетельство. С ним, как со служителем, все было кончено, ибо невозможно опять обновлять покаянием свидетельство такого человека. Такие люди фактически снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Друзья мои, всякий раз, когда вы, как Божье дитя, живете подобно кому-то из детей сатаны, вы распинаете Божьего Сына. Ибо Он пришел, чтобы дать вам совершенное искупление и позволить вам посредством силы Святого Духа исполниться этим Духом и жить для Него. Автор говорит об этом в 6 и 7 стихах этой главы, используя красноречивый язык образов. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для кого и возделывается, получает благословение от Бога». Плодородный сад производит благословение для человека, ибо его плоды вкусны. И наоборот, земля, производящая тернии и волчцы, негодна и близка к проклятию, конец которого — сожжение. Она негодна. Это греческое слово «адокимос». То же самое слово Павел использовал в своем первом послании к верующим Коринфа, когда написал в 27 стихе 9 главы: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». «Недостойный» — это то же самое слово «адокимос», которое означает «лишенный одобрения». По сути дела, Павел говорит: «Когда я предстану перед Ним, я не хочу лишиться Его одобрения. Я не хочу, чтобы Господь Иисус сказал мне: „Ты подвел и опозорил меня. Твоя жизнь должна была стать свидетельством обо мне, а она стала позором для меня“». Друзья мои, мы должны понять, что мы услышим именно такие слова, если не будем жить для Него. Я знаю, что никто не желает услышать из его уст что-то подобное в свой адрес, но мы должны честно посмотреть в глаза фактам. А теперь давайте обратим внимание на ключевые стихи всей этой главы. Прочтем стихи 9 и 10. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Автор послания к евреям говорит: «Я убежден, что вы будете жить для Бога и не останетесь младенцами во Христе, но будете возрастать и двигаться вперед. И хотя ваше дело и труд любви не спасут вас, именно за них Небесный Отец вознаградит вас, если вы спасены. Именно здесь находится место для наших дел. Эти дела не имеют никакого отношения к нашему спасению. Однако они, несомненно, играют очень важную роль в жизни уже спасенного человека. До вашего рождения свыше дела никак не участвовали в картине спасения, потому что вы не могли принести эти дела Богу. Бог попросту не принял бы ваших дел. Писание говорит нам, что в глазах Бога людская праведность подобна запачканной одежде. Бог принимает грешников, но Он принимает их на основании искупления, которое мы имеем во Христе. Теперь прочтем стихи 11 и 12. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою долготерпением наследуют обетование». Друзья мои, мы нуждаемся в этой совершенной уверенности в надежде до конца. И Бог дал нам множество обетований, которые исполнятся, если мы сохраняем верность Ему. Прочтем стихи с 13 по 15. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: „Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя“. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное». Как вы знаете, когда кто-то произносит клятву, он клянется чем-то большим, чем он сам. Но поскольку нет ничего выше Бога, Бог клянется самим собой. Бог обещал Аврааму многочисленное потомство, и здесь мы видим нечто поистине замечательное. Авраам терпеливо ожидал исполнения данного обетования, и новая уверенность пришла к нему в результате его доверия Богу. Когда вы доверяете Христу, вы ходите с Ним. Вы возрастаете в Его благодати и познании через изучение Его Слова. И это наделяет вас такой уверенностью, поколебать которую попросту невозможно. Прочтем стихи с 16 по 18. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверении оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Когда человек подтверждает свои слова клятвой, это оканчивает всякие споры. А когда Бог обещает что-то, ему не нужно произносить клятву, и тем не менее он произносит ее, чтобы подчеркнуть, насколько незыблемым и непреложным будет его обещание. О каких двух непреложных вещах говорит здесь автор? Бог обещал Аврааму потомство столь же многочисленное, сколь многочисленны звезды на небе. А позднее он подтвердил свое обещание клятвой. Бог подтвердил свое неизменное слово обетования вторым непоколебимым действием, своей клятвой. эти два нерушимых действия Бога дали Аврааму поддержку и уверенность. А какие две непреложные истины есть у нас с вами сегодня? По сравнению с Авраамом, у нас есть гораздо более щедрое откровение Божьей любви, а именно дар его сына. Смерть и воскресение Христа, а также его вознесение и ходатайствование за нас, являются сегодня двумя непоколебимыми истинами. Эти четыре великих факта дают нам уверенность и обеспечивают нам настоящее убежище, в котором мы можем укрыться и найти покой. И это напоминает нам знаменитые города-убежища, которые Бог дал детям Израиля в ветхозаветные времена. Каждый из этих городов-укрытий являлся образом Христа, защищающего грешника от смерти. Эти города являлись удивительным проявлением милости Бога для человека, который по неосторожности был виновен в гибели ближнего. Иногда у погибшего оставался брат, который жаждал мести. Поэтому виновный должен был укрыться в таком городе-убежище, где ему была гарантирована защита, а его делу — справедливый суд. Однако он должен был оставаться в этом городе до самой смерти первосвященника. И все это являет нам с вами сегодня замечательную картину спасения во Христе, который является нашим убежищем. Друзья мои, я уже предстал перед судом, и суд признал меня виновным. Я был грешником, а наказание, которое было вынесено мне, представляло собой смерть. Однако оно уже было исполнено. Христос понес это наказание за меня, и поскольку Он умер вместо меня, я теперь свободен. Я был избавлен от наказания за грех, и мне никогда не придется вновь держать ответ за былые деяния. Теперь я свободен, чтобы служить Ему. Сейчас у меня есть первосвященник, воскресший Спаситель, к которому я могу пойти. Апостол Павел написал в первом послании к Коринфянам, что все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Первосвященник Мелхиседек тоже являлся именно таким образом Христа. В Писании могли быть описаны миллионы различных событий, но Бог решил донести до нас именно эти, потому что они дают нам возможность возрастать в нашем понимании Спасителя и в наших взаимоотношениях с Ним. И все это для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека, как сказано в двух последних стихах этой главы. Когда Христос вознесся на небеса, Он занял положение первосвященника. Он вошел за завесу. Христос, как первосвященник, вошел в храм на небесах, символом которого была земная скиния. Он прошел за завесу, в святое святых, в место пребывания самого Бога, и принес туда свою кровь. А затем Он воссел одесную престола величия на высоте. В этом заключено еще одно отличие между священством Аарона и священством Господа Иисуса. Старый Аарон был вынужден постоянно делать что-то, не имея возможности сесть и отдохнуть. Но у нас с вами есть истинный первосвященник. Он вошел в святилище и воссел там, совершив до конца наше искупление. Причем он вошел туда как предтеча, что означает, что за ним последуют другие. И все это для нашей души есть как бы якорь, безопасный и крепкий. У нас есть более крепкая поддержка, нежели была у Авраама в его время, потому что первосвященник предварил нас, войдя к Богу, и сегодня он находится там и ходатайствует за нас. Итак, пусть осознание этого придает вам сил и уверенности в вашей христианской жизни. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Мой Бог — скала, закрыт в нем я, покров во время бури. Покой свой вел Господь меня, покров во время бури. Иисус мой источник в земле сухой, в земле сухой, Иисус мой источник, в земле сухой, покров во время бури. И если враг меня страшит, меня защити, встают ли горы предо мной, не бойся, я с тобой. Иисус мой источник, в земле сухой, в земле сухой, в земле сухой. Земле сухо, покров во время бури. Мой Бог — скала, покров святой, покров во время бури. Я жажду жить одним тобой, покров во время бури. Иисус мой источник, в земле сухой, в земле сухой, в земле сухой. Иисус мой источник, в земле сухой.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.